Добрый день. Мы сегодня вновь встречаемся с Борисом Николаевичем Любимовым в его кабинете ректора Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина. Здравствуйте, Борис Николаевич.
Здравствуйте, Виктор Ильич.
Мы много говорили о религиозной философии в прошлой передаче, а сейчас захотелось поговорить о вещах более материальных, так сказать, о том, что такое ваше театральное училище, кто в нем обучается и вообще какие перспективы у этих людей и вообще у нашего театра. Я даже зачту даже справку, которую зачитаю, которая есть на вашем сайте и вообще, который говорит о вашем училище. Высшее театральное училище Института имени Щепкина при Государственном академическом малом театре России, старейшей театральной школы Москвы. История его создания восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. То есть традиция невероятная.
210 лет.
210 лет. Да. Что для вас вот это учреждение? Потому что волей судеб вы как бы отвечаете за это как-то морально, физически, материально и вообще всеми способами, которые доступны. Что это для вас?
Ой, это совокупность замечательных пластов русской культуры, отнюдь не только театральной. Ну, вообще, я считаю, что театральное училище имени Щепкина, то есть не я считаю, так оно исторически есть, это детище трех Александров. Во-первых, Александра I, который издал этот указ, так, который вы процитировали. Тут, кстати, есть его копия, которую мы держим здесь. Во-вторых, при Александре II училище переехало окончательно именно в это помещение. И, наконец, Александр III вскоре после того, как он стал императором, приехав в Москву и остановившись, по-моему, в селе Ильинском, писал указ, вот эту классическую формулу, при Малом театре.
В Ильинском он был в гостях у великого князя Сергея Александровича и да, убиенного, и убиенной же великой княгини Елизаветы Федоровны.
Совершенно верно. Вот это, по-моему, в 83-м году, значит, это появилась формулировка при Малом театре. Поэтому, с одной стороны, да, надо быть достойными указов трех Александров, один из которых, как-никак, вот я об этом говорил в первой передаче, крестный отец моей прабабушки. С одной стороны. С другой стороны, при Малом театре это значит вся русская театральная культура последних 200, скажем, лет. Я даже не буду уходить в 18 век, все-таки это такой затакт праистории. А вот последних скоро будет 200 лет, через несколько лет, как это здание здесь справа от меня было передано театру, который стал называться Малым, потому что напротив него Большой. Значит, это здание, в котором работал Щепкин, у которого первую строчку воспоминаний его написал Пушкин. Это здание, в котором бывал Лермонтов. Это здание, в котором бывал Гоголь, который просто там писал письма Щепкину, и с которым он советовался, и был ближайшим, так сказать, его, кто из них кого сподвижник был по театральной линии, это еще надо, так сказать, думать. Это здание и дальше от Ермоловой до наших дней. Это, значит, это не только театр, это русская литература, это русская культура, вспомним, скажем, и русская критика, вспомним, скажем, беспримерную статью Белинского о Мочалове. Да, да. То, что писал о Мочалове, скажем, и Лермонтов, и Достоевский, и так далее, и дальше до нашего времени. Это и композиторы, и художники, и лучшие театральные художники, которые работали в Малом театре. Наконец, эти здания, которые нужно хранить, беречь, так сказать, реставрировать и прочее, прочее. Здесь это совокупность
всего. Музыканты ведь тоже, я думаю, это же не музыкальный театр, но все-таки.
Конечно, здесь... потом, если восходить вообще к театральному училищу, то это, конечно, просто еще и балет. И здесь на четвертом этаже у нас, когда мы были вместе с хореографическим училищем, здесь были и в 19 веке, а в 20 веке кто-то здесь только не учился, это и Владимир Васильев, ну, не буду называть
имена. Вы сейчас перечислили все направления сферы культуры, такое впечатление, конечно, что училище как бы показывает собой, это образец такого Министерства культуры, на самом деле.
Во всяком случае, это Малый театр, есть образец культуры, а вместе с ним и постольку в нем учился, так сказать, недолго, просто заходил, но был связан всей своей жизнью Константин Сергеевич Станиславский, поэтому это, так сказать, дорогого стоит это училище в буквальном и в переносном смысле этого слова. Здесь Александр Николаевич Островский сидел в кабинете последний год жизни. Знаете, поэтому это, когда приходится бороться иногда с силами извне, а иногда изнутри, и с педагогами, и со студентами. Берегите это здание, оно дороже всего на свете.
Да,
вот
да.
Если это, так сказать, по строчке Пастернака, привлечь в себе любовь пространства, услышать будущего зов, здесь по-настоящему, так сказать, восчувствовать, то да, любовь пространства вот этого исторического, беспримерного, я обожаю школу-студию МХАТ, ГИТИС, с которым работаю, Щукинское училище, с глубочайшим уважением отношусь к ВГИКу. Ну просто и здание, и сами студии, они, так сказать, на 100 лет короче их жизнь. Этот пласт 19 века для меня, вот, ну, в свете, может быть, того, что я говорил в предыдущих передачах, понятно, как для меня дорого это училище, потому что оно связывает не только с, скажем, нам, начало 20 века, замечательным вот, серебряным веком, потом с 20-ми годами, оно уходит туда, вглубь, куда то, что Пушкин назвал «Дней Александровых прекрасное начало». Я хочу сказать, что это здание на несколько лет старше, так сказать, указ об императорском училище в Москве на несколько месяцев старше указа Александра I о создании лицея. Вот что такое эти 200 лет русской театральной культуры, которая так связана с русской культурой. Вот что такое для меня это здание. А с другой стороны, услышать будущего зов. Потому что здесь сейчас учатся ребята уже, как сказать, рожденные, вот младшие курсники, это люди, рожденные в 2001-м. В 2002 году,
они уже родились
в 2020 году они придут, там, какой-нибудь 2003 год. А что это значит? А это значит, что они будут учиться здесь. Ну, скажем, вот представьте себе ребята, которые сейчас, может быть, смотрят наши передачи, которые собираются поступать. Вот они поступают в 2020 году, они закончат в 2024.
Так.
Значит, их становление придется на вторую половину 20-х, начало 30-х годов. Их взлет – вторая половина 30-х и 40-е годы. В 50-е и 60-е они перейдут на роли стариков. Или пожилых людей, скажем так. А в 70-е и 80-е они будут писать мемуары. Они захватят весь 21 век. Вот это очень частые педагоги наши не понимают, что мы работаем не на 24-й год даже. Мы работаем на вторую половину 21 века. А некоторые из них, да, могут дожить. Теперь, поскольку сейчас мы, так сказать, боремся за то, чтобы жить как можно дольше, те, которые проживут не только 80, а 90 лет, а некоторые, как, скажем, артист Малого театра Николай Александрович Аленков встретил свой столетний юбилей, значит, представьте себе, что какая-нибудь девочка или мальчик 2003 года, рожденный, доживут до 2103 года. А почему нет? Посмотрите, какие актеры, если говорить об актерах Малого театра, родились Аненков в 1899-м,
да,
прожил 100 лет. Гоголева в 1900-м, прожила 90 лет. Ильинский родился, Игорь Ильинский, замечательный актер, в 1901 году, прожил 85 лет. Царев родился в 1903 году. Почему люди, рожденные в 1999, 2000, 2001, 2003, не проживут вот до этого.
Сейчас есть лекарства, другие витамины.
Хотя бы до 80-х.
Проживут, может быть, и дольше.
Конечно, и до 90-х годов. Их не только будут жить, но будут играть. Как же их надо учить, чтобы тот дар Божий, который в них заложен Господом Богом и их родителями, и всем их системой воспитания, и обучение, по-моему, здесь хватило бы не на 3-4 сезона, а на 90 лет, чтобы они были современны и в 80-х, и 90-х годах. И поэтому, мне кажется, вот школа малого театра, она так важна, потому что она не перескакивает через какие-то этапы развития. Она дает, как человеку должен, ну, никакой бы ты ни был сверхгениальный математик, ты таблицу умножения должен знать? Угу. Должен. Ты дальше бином Ньютона должен знать? Все то, что он получает в школе, в институте, он должен это получить, а потом ты сочиняешь что-то такое, что перестраивает картину математики, физики, там, биохимии, биофизики и так далее, и так далее. Вот мне кажется, Щепкинское училище, это очень важно, то, что они получают здесь ту школу, которая позволяет им работать и в Малом театре. Но Инна Чурикова работала и работает всю жизнь в Ленкоме, и работала с таким режиссером, как, скажем, Марк Захаров,
да,
допустим. Да. Наши выпускники работают и в театре, причем последних лет, и в театре Маяковского, и в театре «Современник», и в, допустим, «Сатириконе», совершенно,
да,
так сказать, другом.
Театры, да.
И в театре «Армии», и в «Рамте», и в театре «Моссовета», и в Ахтанговском театре даже несколько человек. На «Таганке» в свое время работали, и в «Содружестве театра на Таганке», и в, скажем, в мастерской «Фоменко». Вот если здесь нужно обучать здесь таким образом, чтобы эти люди могли работать в любом театре страны и с любым из направлений.
С У меня любым. В связи с этим вопрос. Вот как бы поговаривают, что раньше все-таки в театральных училищах обучали люди, актеры очень известные. То есть они при этом играли сами в театре. Ну, то есть просто выдающиеся актеры. А сейчас в основном преподают менеджеры, то есть люди, которые образованы, которые хорошо знают, может быть, историю театра, которые, может быть, даже знают узко свою хорошую профессию, ну, там, сценическую речь, например, что-то в этом роде. Но сами актерами, как таковыми, ну, не то, что не являлись, но не являлись там ведущими актерами. Это хорошо или плохо? Есть ли такая тенденция? Или как вот? То есть театр становится менеджерским, а не училище становится менеджерским объектом таким, а не как обучением театральной жизни как таковой?
Я понимаю ваш вопрос, вы знаете, это он и правильный.
Есть ли в этом проблема? Может быть, это не проблема?
Нет, проблема это безусловно есть, но она, что называется, решаема. Ну, с одной стороны, надо понимать, что сегодня люди, которые на первых ролях в театре и кино, они так заняты,
да,
что у них, ну, просто нет времени на преподавание, у многих из них. А, кроме того, нужно прямо сказать, что какие бы у нас ни были и очень неплохие средние зарплаты, что называется, и гранты, и так далее, и так далее, конечно,
да,
это несопоставимо с тем, что может получить артист, ведущий артист там за съемочный день. Это реальность, с которой нужно иметь дело. Но надо сказать, что и в советское время преподавали и ведущие актеры, но преподавали и педагоги, которые, может быть, не добивались высочайших результатов своей творческой деятельности, но оказывались хорошими педагогами. Это ведь очень разные вещи. Я так скажу, ведь не есть тренеры, которые сами были выдающимися спортсменами, а есть тренеры, которые
никогда
сами
не играли,
сами,
да,
никогда,
да,
не получили, да, ни одной, да, золотой олимпийской медали.
Это вы как знаток футбола, да, говорите.
Да, конечно, и не только футбола, в любом виде спорта.
Это такой вопрос еще. Вот вы сказали про новое поколение, которое родилось уже вот после 2000 года. Действительно, многие из них, мне как преподающему тоже человеку, как бы это понятно, они говорят про такую простую вещь. Что вы нам все время поговорите, нас учите жить, вот там про Горбачева, даже вот там ранний Путин, значит, Ельцин какой-то вообще, так сказать, что это такое? Мы родились в третьем тысячелетии, мы родились в 21 веке, мы родились в другой стране,
угу,
мы родились вообще, так сказать, в другую эпоху, давайте нам совсем другое. Они как бы мыслят по-другому. Мы часто говорим, что дети уже немножко изменились, они все в гаджетах, это модно сейчас обсуждать. У них какие-то свои проекты, свои мысли, и что мы их вообще не понимаем. Но так всегда говорили, это проблема отцов и детей. Но чувствуете ли вы, что вот этого нового поколения 21 века, так сказать, другой страны, то есть не Советского Союза, а Российской Федерации, что у них, что они вот другие, что у них другие запросы?
Что у них есть, конечно, какие-то другие запросы.
И что их надо, может быть, и обучать по-другому, не знаю.
Может быть, и есть.
А может быть, наоборот, надо их заставлять учиться по старым законам.
Я думаю, что здесь надо, как всегда, гибко совмещать и то, и другое. Я могу судить, скажем, по своим внукам, особенно по старшим, просто, ну, естественно, именно потому, что он старший. Вот совершенно нет у него ощущения, что, так сказать, мы живем... Чем больше он понимает, что мы живем в другой стране, тем более ему интересна та предыдущая и история Советского Союза, и история России. Угу. У него был период, когда, конечно, гаджеты только гаджет, но сейчас он довольно много читает и самых разных книг. И когда, и что меня очень радует, если есть возможность, скажем, ну какая-то книга, которая есть только в телефоне, так сказать, ну он читает в телефоне. Но если есть возможность, скажем, какую-нибудь старую книгу, там, классика, прочитать книгу, он берет книгу. Больше того, у меня много разных изданий. Он меня несколько раз спрашивал, а можно, скажем, издание 19 века, где с ятями? Хм. Так что тут тоже разные люди, что называется. Надо вместе с ними осваивать то, что приносит 20, будут приносить 20-е годы 21 века, безусловно. Но весь смысл, мне кажется, нашей жизни – это в ее прерывности и непрерывности. Конечно, сколько пластов даже в нашей истории – это и Киевская Русь, и Владимирское царство, и Московское царство, и Российская империя, и Советский период, и, наконец, Российская Федерация. Как интересно это связывать, и эту веревочку. Вот что самое интересное. Поэтому… То, что нужно вникать в этот смысл того, что происходит сегодня, в 2020 году, да, безусловно. Но ты никогда не доберешься до глубины этого смысла, если ты не поймешь, что было в 1920 году и что было в 1820 году. Если тебе не интересно, что 100 лет назад в эти дни... февральские дни 1920 года Бунин последний раз прощался с Россией, с Крымом, уезжал из Крыма навсегда. Если тебе не интересно, что... Ну ведь его же и издают, и его ставят в современном театре, как это делает, скажем, Михалков с «Метаморфозами». Значит, он не потерян для нас. Если тебе не интересно, что 100 лет назад в эти дни был расстрелян Колчак, и это не просто расстреляли Колчак, а спустя 100 лет правительство выкупает, Российская Федерация выкупает архив Колчака, и в Москве будет отслужена панихида по...
Это, да, февраль.
Да, значит, для нас это важно, эти события. Я беру только это. Если мы отмечаем то, что 200 лет назад сотворили Беллинсгаузен и Лазарев, и Антарктида, и так далее. Вот вам 1820 год, вот вам 1920 год. А почитайте стихотворение замечательного мигрантского поэта Тураверова «20-й год, прощай, Россия». «Прощай, Россия», да. «Прощай, Россия» и «Здравствуй, новая жизнь», потому что сколько же мы за эти 100 лет натворили, сами натворили бед, и сколько мы сотворили великих произведений в музыке, в живописи, в театре, в литературе, и в строительстве, в архитектуре, в военном деле. Тут только занимайся этим, и это совершенно не вредит ни твоему гаджетам, не тому, что ты человек, рожденный в 21 веке. Поэтому самое интересное – это совместить это. Если ты этого не делаешь, то ты просто, ну, так сказать, такое среднестатистическое животное, такой бобчинский и добчинский. Или, помните, как у Гоголя, Макдональд Карлович и Сысой Пафнутич, о которых и не слышно было. А тем, кому интересно это, я говорю только о России, а как это интересно в масштабах мира, Вселенной и так далее, Ну что вы, тут только тут столько еще открывать и открывать. Ну вы как историк это знаете лучше меня.
Вы прекрасно говорите, мне очень интересно вас слушать, потому что я соглашаюсь почти со всем, что вы говорите, прям подписываюсь. А студенты, выпускники, кем вы особенно гордитесь из ваших выпускников?
Если вы имеете в виду вот за последнее время или за, так сказать, историю Щепинского училища?
В принципе.
В принципе, ну, я думаю, что если говорить о тех, кто сыграли свою роль щепкинцы в последней, там, во второй половине 20 века, ну, чтобы не уходить опять, тогда мы скажем, ну, Ермолова, там, и так далее. Понимаю. Тут тогда мы с вами будем перечислять, потребуется еще одна передача.
И кого-то обидим, да.
Так, конечно, ну, из женщин, я думаю, наша, так сказать, сверхзвезда Щепкинского училища, это, конечно, Инна Чурикова. Угу. Вне всякого сомнения, хотя я очень ценю, скажем, и Евгения Глушенко, и, да и в последнее время из выпускников Щепкинского училища достаточно много людей играют в, скажем, в самых, как теперь сказали бы, продвинутых фильмах у продвинутых режиссеров, скажем, это Елена Лядова, там Тимофей Трибунцев, там и так далее. Но посмотрите, это Василий Бочкарев, это Олег Даля, это Виталий Соломин, это Витя Павлов, это, если говорить о мужчинах, дальше я просто по курсам иду, чтобы не пропустить кого-то, Борис Клюев, это Дмитрий Назаров, это Олег Меньшиков. Вот, кстати, тоже представьте себе два Олега, Даль и Меньшиков. Если спросить кого-то из наших зрителей, как вы думаете, какое они училище заканчивали?
Какое?
Ну, вряд ли кто-нибудь скажет, что Щепкинское. А тем не менее, это так. Угу. Да, поэтому тут можно этот ряд увеличивать. И я и прошу извинения у тех, кого я не назвал.
Вопрос такой, может быть, несколько неожиданный, вдруг возникший, но он возник после того, как мы с вами несколько передач записали и говорили с вами о духовности, о церкви и так далее. Надо ли, в принципе, и вот не нашел другого слова, вот надо ли вводить закон Божий в таких воспитательно-образовательных учреждениях, как театральное училище, или это будет странно?
Это сложный вопрос, но прежде всего не будем забывать, что, скажем, в театральном училище Щепкина, как и в других вузах, у нас есть корейские студии, у нас есть ребята, приезжающие к нам из наших республик, нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, и тогда станет естественно вопрос, а надо ли изучать, там, допустим, Коран, буддизм и так далее, и так далее. Потому что, повторяю, очень из разных республик. И тогда, знаете, оказывается, 12 человек сидят здесь, 4 человека сидят здесь, 4 человека сидят здесь. То, что они ходят по разным храмам, так сказать, по разным, ну, скажем, зданиям религиозным, это нормально. А вот во время обучения, тут я в этом смысле не уверен. Но мне кажется, здесь должно быть первое, это вот что необходимо, это религиоведение. Не всякого сомнения, чтобы дать понять человеку, включая и, скажем, атеиста, хотя я вообще атеистов практически почти не встречаю. Большинство это агностики.
Скорее материалисты даже.
Даже материалисты, это так агностики. То есть люди, которые, да не знаю это. Ну вот не знаю я Бога, не встретил я его. И поэтому мне он не важен.
Чтобы быть атеистом, нужно это уметь объяснить.
Конечно.
Вряд ли найдется такой человек.
Ну, конечно, безусловно. Для того, чтобы быть Иваном Карамазовым, надо быть Иваном Карамазовым, чтобы, так сказать, богоборчество заниматься. А вот религиоведческий курс, дающий представление человеку о том, что такое религия, это связь с Богом. Вот как она устроена в разных, так сказать, в иудаизме, или там, допустим, в мусульманстве, в разных там конфессиях и так далее, и так далее. Это первое. А второе, мне кажется, должна быть возможность у студентов право на спецкурс. Вот это, да, вот представьте себе, скажем, какая-то группа студентов, там, не знаю, 8-10 человек приходит и говорит, мы хотели бы, чтобы у нас был бы спецкурс по истории православия или католичества и так далее. И вот здесь институт вправе и должен изыскать возможность удовлетворить эту потребность. Если это один человек, ну, тогда сам, в конце концов,
хороший ответ, мудрый ответ. Поэтому я как раз ожидал именно такого. Фактически наша программа завершилась. Я хотел задать вопрос, что такое, может быть, он обширный, но, может быть, вы сможете дать краткий ответ. Даже не вопрос, а просьбу. Что бы вы сказали своим будущим абитуриентам и вообще телезрителям, нужно ли любить современный театр, можно ли его любить, и есть ли у нас какие-то перспективы, и особенно для тех, которые хотят поступить в ваш высшее театральное училище?
Нужно ли любить? Не знаю, не уверен. Можно ли любить? Безусловно. Безусловно. В том числе каждый человек может найти себя сегодня те образцы театра, которые ему более близки и более дороги. Ну, а те, кто хотят поступать в наше училище, не пропустите не только Неглинную улицу, но и Театральную площадь. Зайдите в Малый театр.
Замечательно. Мы последуем этому совету, даже не будучи абитуриентами, потому что это все хорошо. Надо посещать Малый театр. Спасибо вам большое. Напоминаю нашим телезрителям, что мы были в гостях в кабинете ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Бориса Николаевича Любимова. Спасибо вам за обстоятельные беседы, за разъяснения. И немножечко вы нам вправили мозги по поводу современного театра. Всего вам самого доброго.